С Новым годом. И ответ. С Новым годом, спасибо большое. У нас интерактивная церковь, поэтому с Новым годом, с новым счастьем. И даже, как писал Самуил Яковлевич Маршак в 12 месяцах, с новой шубкой, с новой шкуркой. Так что с Новым годом всех. И с наступающим праздником Рождества Христова. Не знаю, как вы, я задолго до Нового года запланировал, что у меня будет происходить вот в первую новогоднюю неделю. Планы у меня были обширные, планы было драмадье, скажем так. То есть я решил, что я начну с применения в этом году проповеди, которую говорил Олег Шевкун в прошлое воскресенье. А именно, я начну год радостно. Я начну год с того, что буду жить очень радостно и весело. Запланировал я это, как я уже сказал, достаточно давно, поэтому начал с понедельника. В понедельник мы очень хорошо посидели с друзьями, посидели всю ночь с друзьями, по-христиански хорошо посидели, предупреждаю сразу. То есть вернулся домой я под утро, и, естественно, тут же решил отоспаться, лег спать. Такое ощущение создалось, что телефон как будто с цепи сорвался. Как будто все, и родственники всех, решили дозвониться до меня именно вот в утро 31 числа. Где-то в полудреме я услышал до боли знакомый голос, который, я думаю, узнает любой человек, который посещает Московскую библейскую церковь на более или менее регулярной основе. Голос нашего пастора Олега Шевкуна. И где-то в полудреме я подумал, что Олег позвонил и оставляет сообщение на автоответчике, чтобы поздравить меня с Новым годом. То есть я решил, что Олег вот решил поздравить меня, как-то порадовался так, опять-таки, в полудреме. После этого телефон не переставал звонить, я понял, что поспать мне не удастся. Встал, поехал в офис, позвонил Олегу в офисе здесь, в МБЦ, потому что сообщение, которое было на автоответчике, не было поздравлением с Новым годом. На автоответчике было: «Костя, позвони мне, пожалуйста, я в офисе». Я подумал: «Костя, позвони мне, пожалуйста, я в офисе» не звучит очень радостно и поздравительно. Что-то здесь не так. Когда я дозвонился до Олега, Олег сказал: «Ты помнишь, что ты проповедуешь в воскресенье?» И в этот момент вот я буквально подавился потоком слов, который у меня готов был вырваться. Как это? Поэтому я принял единственное мудрое решение. Я сказал: «Олег, а можно я тебе перезвоню?» Рядом сидел Виталий Внасенко. И самое смешное в этой ситуации, что три человека, которые составляют расписание проповеди, это Олег Шевкун, я и Виталий Внасенко. То есть я должен был знать, по идее, что я проповедую. В конце концов, я участвовал в составлении этого расписания. Я посмотрел на Виталия и сказал: «Виталий, а я проповедую в воскресенье?» Он говорит: «Я не знаю, не помню, надо сходить посмотреть расписание». Через 30 секунд Виталий приносит расписание и говорит: «Да, ты проповедуешь в воскресенье». Во вторник 31 числа декабря я не был готов к тому, чтобы проповедовать в воскресенье. Не то, чтобы это где-то затерялось в моем сознании, что я проповедую в воскресенье. Эта информация полностью каким-то образом избежала моего сознания. То есть она благополучно обошла мое сознание и поселилась в сознании кого-то другого. Я понятия не имел о том, что я проповедую в воскресенье. Это была абсолютно моя вина. Я просто не был готов. У меня было запланировано все на неделю. У меня было запланировано, где я проведу Новый год. У меня было запланировано то, что 1 числа мы с друзьями поедем в Санкт-Петербург. То, что в Санкт-Петербурге мы будем 2 и 3 числа. У меня было запланировано то, что в субботу 4 числа мы с теми же друзьями пойдем на Чикаго, на мюзикл Чикаго. И после этого у меня было запланировано, что опять-таки я проведу время с этими же друзьями. Хорошие друзья, очень хорошее время, все было очень по-христиански. Проповедь в воскресенье в этом расписании как-то отсутствовала. Я думаю, что большинство из нас, когда мы задумаемся над этим, приблизительно то же самое испытывает по поводу второго пришествия Христа. В нашем расписании может быть абсолютно все, кроме второго пришествия Христа. Это событие как-то ускользает из нашего внимания. Мы забываем об этом благополучно и планируем абсолютно все остальное в нашей жизни. Мы приблизительно планируем, как мы будем тратить наши финансы, даже те финансы, которых у нас еще нет. Мы приблизительно планируем семью. Мы приблизительно планируем, как мы проведем отпуск. Мы приблизительно планируем очень много чего в нашей жизни. Абсолютно забывая о том, что Христос вернется, Христос возвращается. Я очень благодарен Олегу за то, что он позвонил мне все-таки 31 числа, еще в прошлом году, потому что звонок в этом году был бы еще хуже. Но кроме этого, это позволило мне готовиться к проповеди на протяжении всей недели. Это позволило мне постоянно думать о проповеди, постоянно думать о том, о втором пришествии Христа. Я думаю, что точно так же, как и мы, должны постоянно думать, должны постоянно помнить о втором пришествии Христа. Так почему же этого не происходит? Почему же одно из самых важнейших событий в нашей христианской жизни мы практически полностью игнорируем? Мы стараемся не думать о втором пришествии Христа, мы не ожидаем того, что Он вернется. И тем не менее, Он может вернуться в любую минуту, Он может вернуться в любую секунду. Вполне возможно, что я не успею закончить эту проповедь. Мне бы очень хотелось закончить эту проповедь. В конце концов, я всю неделю готовился. Но может так получиться, что мне этого не удастся. Что Он вернется до этого. Христос может вернуться в любой момент. Так почему же мы не думаем об этом? Иногда мы задумываемся, иногда мы ожидаем второго пришествия Христа, но иногда мы ожидаем второго пришествия Христа, потому что мы так много пожертвовали в этой жизни. Мы отдали удовольствие. Мы отдали развлечение. Мы отдали финансовое благополучие в каком-то смысле. И тогда мы ожидаем второго пришествия Христа, чтобы все те, кто не пожертвовал этим, чтобы все те, кто не принесли эту жертву к алтарю Господа, чтобы они получили по заслугам. Чтобы все те, кто сейчас наслаждаются жизнью, кто сейчас пьет жизнь полной чашей, кто сейчас получает удовольствие от жизни, как они смеют получать удовольствие от жизни? Чтобы все эти люди получили по заслугам. Да, мы ждем, чтобы Христос вернулся, потому что тогда они заплатят. Вот вернется Христос, хлебушка попросишь. Насколько бедная духовная жизнь. Если это единственная причина, почему мы ждем возвращения Христа. Насколько поверхностная, насколько злая. Я думаю, что мы не ждем пришествия Христа, потому что зачастую мы не знаем, почему мы должны ждать пришествия Христа. Нам сказали, что мы должны его ждать, но нам не объяснили, почему мы должны его ждать. А когда нам не объясняют, почему мы должны что-либо делать, то мы принимаем единственное верное решение в этом случае и не делаем вообще ничего. Почему же мы должны ждать Христа? На протяжении 4 недель в подготовке к празднованию Рождества Христова мы говорили с вами о том, что Христос – долгожданный, но неожиданный Мессия. 5 недель назад мы начали говорить с вами о том, что Его пришествие в этот мир было неожиданным. Мы ждали Его на протяжении сотен лет, на протяжении веков, на протяжении тысячелетий. Мы ждали пришествия Мессии, но никто не ожидал, что Его колыбель будет в хлеву. Мы думали, Он придет во дворец, в царский дворец. А Он родился в хлеву. Мы не ждали, что начало Его жизни будет настолько смиренным. Продолжая говорить об Иисусе Христе, мы говорили о том, что Мы ждали Его на протяжении веков, на протяжении сотен лет, на протяжении тысячелетий. Мы ожидали пришествия Христа, но никто не ожидал, что Он будет рабом. Никто не ожидал, что Он будет слугой. Никто не ожидал, что этот царь будет служить нам. Его жизнь была настолько неожиданной, что даже самые близкие люди, ученики Его, зачастую не понимали Его. Говоря о пришествии Христа, мы говорили с вами о том, что Он долгожданный Мессия, которого мы ждали века, которого мы ждали сотни лет, которого мы ждали тысячелетия. Но мы не ожидали, что Он умрет. Мы не ожидали, что Он умрет. Мы думали, Он пришел, чтобы править. И мы будем править вместе с Ним, а Он умер. Умер, потому что так сильно любил нас. Умер, потому что только так мы можем обрести жизнь. Неожиданно. И сегодня, завершая эту серию проповедей, мы будем говорить с вами о том, что Он долгожданный Мессия, которого мы ждали на протяжении веков, на протяжении сотен лет, на протяжении тысячелетий. Неожиданно долгожданный вновь. Мы не ожидали, что мы будем ждать Его вновь. И тем не менее, уже на протяжении тысячелетий мы ждем Его возвращения. Сегодня мы откроем с вами Евангелие от Луки. Мы взглянем на историю, которая записана во второй главе. Человека, которого зовут Симеон. И мы поговорим с вами о том, почему Симеон ожидал возвращения Христа, пришествия Христа. Это история одного человека, это история одной судьбы. Но, тем не менее, я надеюсь, что в этой истории мы найдем для себя принципы, которые мы сможем применить в нашей жизни, которые смогут помочь нам ожидать Христа, которые смогут помочь нам понять, почему мы должны ожидать Христа сегодня, почему мы должны вновь ожидать второго пришествия нашего Мессии, нашего Господа Бога. Поэтому во славу Господа Бога и снова Его давайте встанем при прочтении второй главы Евангелия от Луки, начиная с 25 и по 32 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и многочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего в Владыка. По слову твоему, с миром. Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовывал перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Дорогой Господь, дорогой Отец наш Небесный, мы просим Тебя, помоги нам, пожалуйста, сегодня понять, как мы можем ожидать Тебя, почему мы должны ожидать Тебя, Господь. Помоги нам сегодня измениться, чтобы мы сегодня ждали Твоего пришествия, чтобы мы сегодня действительно с нетерпением ожидали, когда Ты вернешься, чтобы наши сердца сгорали от нетерпения. Помоги нам увидеть, Господь, что Ты несешь с собой свободу, что Ты несешь с собой победу, что Ты несешь с собой любовь, и что это достойно того, чтобы ждать Тебя. Мы любим Тебя, Господь. Мы ждем Тебя. Ей гряди, Господи, ей гряди. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста.
Первое, что мы видим в этом отрывке, это то, что Симеон ожидает пришествия Мессии как утешение Израилева. Симеон ожидает утешения. Необходимо попытаться представить себе, что испытывает Симеон, что испытывает весь Израиль в этот момент, что испытывает народ, порабощенный другим народом, что испытывают те, кто не имеет свободы, что испытывают те, которые не могут ничего изменить. О, если бы только мы могли взять оружие в руки, если бы только мы могли изгнать римлян.
Но мы не можем, мы слишком слабы, нас слишком мало. Мы просто не можем.
Попытайтесь представить себе чувство человека порабощенного. Его земля больше не его. И его дом больше не его. Да, он живет в нем, но это не его дом. Да, он возделывает эту землю, но это не его земля. Даже если она принадлежит ему, она не его. И несмотря на все блага, которые принесла с собой Римская империя, факт остается фактом. Ты раб, ты чужой, это не твое. Попытайтесь представить себе, что испытывает этот человек, и тогда мы сможем понять, лучше понять, что означает, что Симеон ожидает утешения Израилева. Что означает то, что он ждет пришествия Мессии, он ждет победы. К счастью, ни вам, ни мне не довелось побывать под игом другой страны. Несмотря на многочисленные попытки в 20 веке, Россия осталась независимой державой. Но я думаю, что точно так, как и Симеон, вам очень близки чувства, что мы ничего не можем изменить. Это не наша земля. И квартира нам дана государством. И мы ничего не можем изменить. Так неужели победа не стоит того, чтобы ее ждать тогда? Я думаю, что это чувство, которое близки каждому христианину. Каждый раз, когда мы садимся в вагон метро на кольцевой ветке, каждый раз, когда мы видим скорченных бомжей, которые сидят в углу метро, в углу этого вагона, каждый раз, когда мы чувствуем запах, который исходит от этих несчастных людей, мы понимаем, что нищие всегда будут с нами. Каждый раз, когда мы приходим в больницу, каждый раз, когда мы видим человека, который страдает от какой-то тяжелой болезни, мы понимаем, что болезни будут с нами всегда. Мы ничего не можем изменить. Мы можем жить 50 лет, 100, 150, 200. Но болезни будут с нами. Какого бы прогресса человечество не достигло. И каждый раз, когда мы возвращаемся в эту же больницу, мы видим уже пустую койку. И что-то подсказывает нам внутри, что человек этот не выписался. Ушел. Умер. Мы понимаем, что смерть будет с нами. Мы понимаем, что этот мир такой, какой он есть. И мы не в силах его изменить. Это не значит, что мы не должны пытаться. Это не значит, что мы не должны цепляться зубами за каждую возможность изменить то, что происходит вокруг нас, за каждую возможность сделать так, чтобы в нашем обществе, в нашей общине было бы как можно меньше бомжей, было бы как можно меньше голодающих людей, было бы как можно меньше людей, страдающих от болезней или одиночества. Это не значит, что мы не должны пытаться. Но это значит, что когда мы пытаемся, когда мы вкладываем все свое сердце в это, когда мы стремимся к этому всей своей душою, тогда мы понимаем, что значит ожидать победы. Тогда мы понимаем, что значит ожидать пришествия Мессии. Тогда мы понимаем, что значит ждать Христа. Тогда мы знаем, что такое ожидать Его. Да, Он долгожданный Мессия, неожиданно долгожданный вновь. Но Он Мессия, который грядет с победой, и победа эта стоит того, чтобы Его ждать. Потому что, когда Он вернется, когда Он придет вновь, все будет по-другому. Потому что, когда Он придет, не будет больше болезней, не будет больше смерти, не будет больше нищеты, не будет больше голода, не будет больше слез, не будет больше страданий. Когда Он придет, этот мир будет другим. Когда Он придет, у нас будет победа. Когда Он придет. Тогда тогда мы одержим победу. В 21 главе Откровения Иоанн пишет: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог будет с ними Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Победа. Победа. Чистая, полная, окончательная. Вот оно утешение. Вот оно то, что, чего мы можем ждать. И мир будет другим. Недавно в рассказе, я прочитал рассказ Леонида Андреева, называется «Большой шлем». Очень интересный рассказ про четырех людей, которые играли в вист, в карточную игру в вист, каждый вечер по субботам. И один из них, его фамилия Масленников, все время хотел выиграть «Большой шлем». Большой шлем — это когда человек берет все взятки в висте. Это была мечта его жизни. Это то, к чему он, если хотите, стремился всю свою жизнь. И вот однажды вечером, в субботу, когда эта компания из четырех людей собралась для очередной карточной игры, у Масленникова вдруг пошли карты. И все начали подозревать, что большой шлем возможен, что он вот-вот выиграет. И с одной стороны была горечь и досада за то, что они проиграют деньги, с другой стороны была радость за то, что у этого человека сбудется его мечта. И как раз в тот момент, перед тем, как взять прикуп, в котором были именно те карты, которые нужны были Масленникову, он замер и упал. У него не выдержало сердце. И игроки вдруг обнаружили, что они не знали, что у него был сын, они не знали, где он живет, они не знали, что он переехал, они даже не знали, что у него есть жена, скорее всего, есть или была жена, потому что у него есть сын, старший, значит, есть еще кто-то. Они вдруг начали открывать для себя, как мало они знают об этом человеке. И рассказ заканчивается тем, что три оставшихся игрока посмотрели друг на друга, и им пришла в голову одна и та же мысль. Где мы теперь возьмем себе четвертого? Грустный, грустный мир. Грустный мир, в котором мы живем. Неужели победа, которая грядет с пришествием Христа, не стоит того, чтобы ее ждать, не стоит того, чтобы стремиться, не стоит того, чтобы действительно с нетерпением ждать, когда Он вернется? Чтобы не было больше одиночества. Чтобы не было больше этого вопроса, где нам взять четвертого теперь, когда этот умер. Чтобы не было больше слез. Чтобы не было больше скорби. Чтобы не было больше смерти. Победа. Полная, окончательная победа. Это еще не все. Удивительно, что Симеон в Евангелии от Луки, странно даже, я бы сказал, что Симеон в Евангелии от Луки ожидает смерти. Вы заметили это? В 26 стихе говорится о том, что Бог сказал ему, это человек, исполненный Духом Святым, Бог сказал ему о том, что он не увидит смерти до тех пор, пока не придет Мессия в этот мир. В 29 стихе он радуется тому, что он умрет. Он радуется тому, что Господь отпускает его с миром. Честно говоря, мне это чувство непонятно. честно говоря, положа руку на сердце, я боюсь смерти. Очень, очень неприятная часть бытия, очень противная. Симеон ожидает ее. Почему? Потому что его взгляд на нее несколько другой. Это человек, скорее всего, измученный болезнями. Человек, который точно является весьма пожилым человеком. Человек, который готов уйти с миром. Готов обрести мир. Готов обрести покой. Он смотрит на это, как на покой. Он увидел Мессию, и Мессия принес ему мир и покой. Мессия принес ему свободу. Может быть, мы не страдали от болезней. Может быть, мы страдали от болезней. Но я думаю, что каждый из нас порабощен не только нашим телом, порабощен не только физическим состоянием нашего тела, не только физическим состоянием нашей жизни, но чем-то еще. Например, мы порабощены с вами материализмом. Мы порабощены тем, что вещи, объекты, имеют огромное значение для нас. Не мы владеем вещами, но вещи владеют нами. Вот в чем ирония. Если вы думаете, что я не прав, попробуйте представить себе, с какими из вещей вы бы расстались легко и с радостью в своей жизни. Что бы вы вот просто отдали бы? Чтобы купить что-нибудь ненужное, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. А у нас для этого денег нет. Как говорили герои Простоквашино. Вещи. Недавно по Первому каналу показывали знаменитый бой Мухаммеда Али и Джорджа Формана. Знаменитый бой двух чемпионов в супертяжелом весе. Великолепный поединок. И после этого поединка Мухаммед Али сказал очень интересную вещь. Он сказал, что поединок проходил в Заире. И обращаясь к гражданам Заира, он сказал: афроамериканцы гораздо богаче вас. Но у вас есть то, чего нет у них. Свобода. Вы свободны от вещей. Удивительное наблюдение. Кроме этого, мы порабощены с вами грехом. Нельзя достоверно сказать с стопроцентной уверенностью, посвящена ли 7 глава послания к римлянам, которое пишет апостол Павел, верующим или неверующим, описывает ли эта глава жизнь верующего человека или неверующего. Я считаю, что эта глава описывает апостола Павла до того, как он принял Христа, до того, как он уверовал. Но чувства, которые описываются в этой главе, я думаю, настолько близки каждому из нас, настолько понятны каждому из нас, что очень трудно представить себе, что эта глава написана о неверующем человеке. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Я хочу быть угоден Богу. Я хочу быть свят. Я хочу быть праведен. И я грешу. И я наступаю на одни и те же грабли раз за разом, раз за разом. И я злюсь, потому что как вообще кто-либо может быть настолько глуп, чтобы повторять одни и те же ошибки столько раз, сколько повторяю их я? Господи, избавь меня от этого! Избавь меня от этого тела смерти. Избавь меня от этого греха. Да, я чист. Да, я омыт. да, я возлюблен, да, я прощен, да, я предопределен, да, я уже посажен на небесах с Господом, но сейчас, здесь, я грешен. Избавь, избавь меня, Отче. Я так хочу быть угоден Тебе. Я так хочу быть чист. Он неожиданный, долгожданный Мессия. Неожиданно долгожданный вновь. Неужели это любовь? Неужели это свобода? Свобода, которую дает Христос, не стоит того, чтобы ждать Его. Не стоит того, чтобы действительно ожидать Его всем сердцем, всей душой. Представьте себе, что выступаете на берег и понимаете, что это рай. Представьте себе, что вы берете, прикасаетесь к руке, и рука — это рука Бога. Представьте себе, что вы вдыхаете и чувствуете, что это вечность. Представьте себе, что вы чувствуете прилив сил и понимаете, что это бессмертие. Представьте себе, как шторм утихает и переходит в штиль. Представьте себе, что вы просыпаетесь и понимаете, что вы дома. Вы дома. Он вернулся. Ожидаем ли мы его сегодня? Есть еще одна причина, которой нет в этой истории Симеона. Но мне кажется, это очень важная причина, поэтому я решил чуть-чуть пофантазировать и вложить эту причину в уста Симеона. Есть еще одна причина, почему нам следует ожидать Христа. Причина это на поверхности. Когда любишь кого-то, ждешь его или ее. Когда любишь кого-то, хочешь провести с этим человеком каждую минуту, каждую секунду, каждое мгновение. Когда любишь кого-то, ты не хочешь оставить этого человека даже на мгновение. К сожалению, фраза «Бог любит вас» стала настолько избитой, настолько истрепанной, настолько клише, что мы не понимаем уже значение слов «Бог любит нас». Он любит нас. Он любит нас настолько сильно, что в Его любви нет границ. Нет ограничений. Это безумная, страстная любовь, которая смывает абсолютно все в нашей жизни, которая затаскивает нас в этот водоворот, водоворот страсти. Он любит нас. Он любит нас до смерти крестной. Он любит нас. Любим ли мы Его сегодня? Потому что, когда любишь кого-то, ждешь его или ее. Ждешь всем сердцем, всей душою, всем, что есть в тебе, ждешь. Есть одна очень интересная история. Это японская история. История девушки, которая родилась в очень богатой семье. В знатной семье. История, которая действительно произошла. Девушку звали Сён Кин, урожденная Котом Адзуя. До сих пор, по сей день, есть монастырь в Осаке, где на вершине холма стоит гранитная плита могила Сён Кин. Сён Кин была одной из самых известных музыкантш, исполнительниц своего времени. У подножия холма другая могила. Могила Сасуке. Сасуке был ее рабом, был ее служкой на протяжении практически всей его жизни. Сасуке был ее возлюбленным на протяжении всей ее жизни. Когда Сасуке еще был маленьким, то ему приходилось терпеть очень много от своих, от своей тоже маленькой хозяйки Сёнкин. Сёнкин была слепа от рождения. Поэтому очень часто она вымещала свою злобу, свой гнев на Сасуке, и он все терпел. Прислуживая в доме, у него не было практически свободного времени, поэтому для того, чтобы научиться играть на музыкальном инструменте, он использовал время, отведенное ему для сна. Спал он по часу, по два часа в день. Только для того, чтобы овладеть инструментом, которым владела та, которую он любил так сильно. Однажды холодной ночью у Сасуке разболелся зуб. У него раздуло флюс, и ему было нестерпимо больно. Но в то же самое время его хозяйка, Сёнкин, было холодно просто. Поэтому для того, чтобы согреть ее, он приложил свою распухшую горящую щеку к ее холодной ноге, к ступне. А она ударила его. Легнула прям в больной зуб, сказав, что ты недостойный раб. Думаешь, потому что я слепая, не знаю, что у тебя болит зуб, и ты хотел облегчить свои страдания таким образом? Сасуке любил ее. Любил ее страстно. Любил ее безумно. Любил ее до такой степени, что однажды он взял иголку и ослепил себя. Только для того, чтобы знать, каково ей. Что испытывает она? Что видит она, когда она не видит абсолютно ничего? Каково жить ей? Он настолько сильно любил ее. Насколько сильно мы любим сегодня Бога? Неужели его любовь, неужели его страсть недостойны того, чтобы мы ждали его? В одном из самых страстных произведений Священного Писания, в книге «Песни песней», мы читаем о взаимоотношениях двух людей, двух возлюбленных. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его. Встану же, пойду по городу, по улицам и по площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящие город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя?» Когда любишь, ждешь. Неужели его любовь, его страсть недостойны того, чтобы мы ждали его? Что, если он вернется сегодня? Сейчас? Почему бы мы не хотели, чтобы он вернулся сейчас? Почему бы мы не хотели? Задумайтесь над этим сейчас, и если это поможет вам, вы можете написать эту причину на страницах Писания или в бюллетене, или еще где-то. Потому что сегодня я надеюсь, что мы расстанемся с этими причинами. Я надеюсь, что сегодня мы будем ждать Его, мы будем ждать нашего Господа, мы будем ждать нашего возлюбленного. Потому что Его любовь достойна того, чтобы Его ждать. Я надеюсь, что сегодня мы будем ждать Его, потому что свобода, которую Он несет нам, свобода от этого мира, свобода от греха в этом мире, достойна того, чтобы Его ждать. Потому что сегодня та победа, с которой Он грядет, достойна, чтобы Его ждать. Клайв Льюис обращает внимание на очень интересный персонаж в пьесе «Король Лир» Шекспира. У персонажа этого нет имени. У персонажа этого всего лишь 8 строк во всей пьесе. Персонаж этот обозначен как «Первый слуга». Это единственный персонаж в пьесе, который не думает, что он знает, как пьеса закончится. Единственный персонаж в пьесе, который не пытается изобразить из себя автора. В то время как все остальные, как Кронвелл, как Риган, как Эдмунд, планируют, что они будут делать в будущем, планируют, как они проведут остаток пьесы. Первое смыгание не делает ничего подобного. Но когда происходит ужасное, когда ослепляют старого Гноустера, первый слуга выхватывает меч и приставляет его к груди своего хозяина. И погибает. Мы не авторы в этой пьесе. Мы не знаем, как она закончится. Мы не знаем, что будет в следующем отделении, когда будет антракт. Так давайте же ожидать Христа, живя жизнью так, как первая слуга. Страстно готовый в любой момент выхватить меч, потому что он долгожданный Мессия. Неожиданно долгожданный вновь.